Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, наша радиостанция существует только благодаря вашей помощи. Пожертвования для радио можно сделать с банковской карты на сайте Радио Радонеж в разделе «Помощь» через систему Хронопэй. Мы будем рады любой помощи. Спаси вас, Господи!
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. Микрофон Евгений Гифоров. Мы работаем в прямом эфире. Наш телефон 959-59-39. Звоните нам и задавайте свои вопросы. Также присылайте свои вопросы на короткий номер 5522 смс-ками. В начале сообщения напишите слово «Вера» и через пробел вопрос, который хотите задать. И еще одна смс-ка, которую я хотел бы с большим удовольствием объявить, потому что это один из способов пожертвовать и помочь радио. В строке «Кому» напишите цифры 4647, а в тексте сообщения напишите так же, как и когда вы задаете свои вопросы, но вместо 5522 наберите 4647. И в тексте сообщения слово «Вера», а через пробел цифрами сумму вашего взноса на наше общее дело. Сегодня на ваши вопросы будет отвечать протоиерей Леонид Калинин, но он немножечко задерживается. Вот сейчас мне звонит, говорит, что вот я уже на подходе, близненько. Владыка у него был в гостях, обсуждал очень серьезный вопрос, и из-за этого немного задерживается. Поэтому к вашим услугам я. Звоните мне по телефону 959-59-39, задавайте свои вопросы или просто высказывайтесь, как это было у нас на Редсовете, который нас, радио Редсовет в прямом эфире, который нас всех редакторов чрезвычайно порадовал массой звонков, лестными отзывами, но мы хотели бы услышать, может, даже не лестные, а критические отзывы, чтобы нам исправляться, где-то быть лучше, где-то точнее попадать в ваше настроение, чувствовать, что вы хотели, на что вы хотели бы получить ответ, какие вопросы, собственно, вас волнуют. Потому что работаем-то мы давно, видите, как это даже непостижимо, но радио уже ж почти что 30 лет, это же с ума сойти можно, так долго работать в эфире. Но вы знаете, как ни странно, вот прошло уже 3 десятилетия, а нам самим как-то, ну, совершенно не скучно. Говорят, что люди выгорают как-то, когда много работают, долго работают на таких работах, которые требуют участия, работы с аудиторией. А у нас нет. У нас каждый раз интереснейшие люди, интереснейшие батюшки. Вот интересно, понравилась вам Ланцева Валентина Алексеевна, которая была с Виктором Александровичем Савуткиным только что? Вот тоже было бы интересно услышать ваши отзывы на этот счет. Я получил большое удовольствие, потому что она такой положительный, позитивный человек, что вряд ли можно что-то предположить другое. Ну вот, отец Леонид, пока я делал такое долгое вступление, уже появился в студии. Добрый день, батюшка.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, вечер. Дорогой Евгений Константинович, я принимаю такой рабочий вид. Вообще, я сам весь в рабочей форме, со стройки.
Вот в чем прелесть? Вот в чем прелесть радио, что нам не нужно особенно официально здесь казаться. Это непринужденно. Можно в тапочках сидеть, и все равно будем мы здесь.
То есть, и в тапочках степень нужно быть самим собой. Это главное.
Вот, какая уже премудрость. А я, знаете ли, хотел чего? Я хотел начать с чтения книги «Притчи Соломоновых».
Прекрасно.
И, собственно, все эти поучения, они об одном. «Сын мой», я бы сказал, как он начинает, «Сын мой, будь самим собой прежде всего». Так, «И слушай заповеди отца и наставления матери своей». Не знаю, понравится нашим слушателям или нет, но я затеял почитать даже. Они же небольшие притчи, да, главки-то небольшие. Почитать вот так вот, без комментариев всякого, просто, чтобы те, кто не может, или подслеповат уже стал, кому-то тяжело читать, послушали эти бы мудрейшие слова мудрейшего из царей Соломона, царя из царей, замечательного пастыря. Но у нас есть уже вопрос. Пожалуйста, в эфире, мы слушаем вас.
Алло, да. Здравствуйте.
Здравствуйте. Назовитесь.
Раба Божия Тамара, помогите мне, пожалуйста, разобраться. Вот смотрите, 7 января Рождество Иисуса Христа, потом 19 января идет крещение. А почему же в Сретене, когда Иисуса Христа младенцем принесли в храм, идет после крещения?
Спасибо. Алло. Да, спасибо. Спасибо, Тамара.
Вы знаете, ну, вообще праздник Крещения Господне и Богоявления в древности был в один день и праздновался с 6 на 7 января, то есть, ну, 7 уже по нашему, по новому стилю. Вот, это был один день. Потом праздник был разделен. И вообще мы знаем с вами, что в церковном календаре бывают некоторые праздники, которые, как бы сказать, не всегда в один день празднуются, а говорят об одном и том же событии. В том же самом, допустим, празднике Святой Троицы мы видим, как празднуется воскресный день, день Святой Троицы, а в понедельник день Святого Духа. Хотя, в общем-то, речь идет об одном событии, которое было в воскресный день. Но, тем не менее, празднование разносится на разные дни, чтобы тот или иной аспект, тот или иной акцент поставить, чтобы верующие могли прочувствовать какую-то особую знаковую часть события, без которой невозможно в полноте понять такой, как бы сказать, точно, я думаю, сказать, наверное, высший смысл празднования. Вот, в частности, Сретение Господне нам открывает встречу Ветхого и Нового Завета. Это еще одна грань тех событий, о которых мы вспоминаем в день обрезания, скажем, Господня, и в частности даже и Рождества. Ну а впоследствии вот встреча Пресвятой Девы, когда она вносит в храм Спасителя, и получается, что она участвует во встрече Ветхого и Нового Завета, вот этот праздник выделяется особо. Поэтому, соответственно, ему дан определенный день и определенная конкретная, как бы, смысловая часть этого праздника, чтобы мы с вами прочувствовали то, что не случайно мы видим на иконе, когда Богомладенец Христос передается Симеону, сначала на руки Симеонова, а потом обратно к Божьей Матери, над престолом. И во всех практически иконах вы увидите такую надпрестольную сень, сам престол, и Христос как бы над этим престолом, он восседает на престоле, как царь царей, как Господь господей, как царь мира, принимая вот свое предназначение как Мессии и Спасителя мира. Я вот сегодня встречался с епископом Юстинианом, который совершает свое служение в Калмыкии, и мы разговаривали об очень интересном тоже эпизоде истории, который вот остался пока за пределами церковного календаря. А этот эпизод истории связан с тем, что в 862 году святые равноапостольные Кирилл и Мефодий, тогда еще Константин его звали, он в постриге получил имя Кирилл, обрели в Херсонесе вместе с местным епископом Георгием мощи священномученика Климента, папы Римского, которые были как бы под спудом в пещере, которая закрывалась водами. Иногда вода отступала, даже в дни его памяти, в первые века это было, что вошло в тропарь святого. А вот Кирилл и Мефодий обрели мощи, и благодаря этому событию практически изменился ход истории. Практически благодаря обретению мощей и дальнейшему их перенесению в Рим, ну, части мощей, скажем так, в Рим, было дано благословение на славянскую письменность. Это же вообще величайшее событие. Это плод трудов великого просветителя Константина Философа, который всю свою жизнь положил для того, чтобы дать возможность славянам говорить, то есть писать на том языке, который для них был понятен. И Священное Писание, чтобы стало доступно славянам, большому такому кустику народов, которые, может быть, сейчас говорят на близких языках, может быть, ближе, меньше понятных, чем в то время. А тогда, в общем-то, этот язык был понятен всем, и он был сакрализирован благодаря переводу на него и написанию на нем Священного Писания. Вот это великое событие, обретение мощей священномученика Климента, Папы Римского в Херсонесе в 860-е, начале 860-х годов. Это историческое событие. Оно произошло 30 января. Получается так, что по нашему календарю это попадает на 12 февраля, а это память трех святителей. Тоже память великих святых, которые мы не можем совместить с памятью Климента, Папы Римского, мощи которого были обретены. Может быть, поэтому в календарь не вошло это празднование. Поэтому мы с владыкой Юстинианом сегодня обсуждали, как нам с почтением обратиться к святейшему патриарху с просьбой, чтобы был рассмотрен этот вопрос, и память этого великого события, память обретения мощей священномученика Климента была бы все-таки внесена в церковный календарь, может быть, не 12-го, а 11-го накануне или 13-го после числа, когда это будет вполне достойно и праведно. Но еще хочу сказать, что вот насколько важны были мощи священномученика Климента, они были положены потом, часть мощей была положена в саркофаг вместе с тем древним гробом, который был обретен в пещере, положен в мраморный саркофаг, специально изготовленный для этого, а другая частица как раз поехала в Рим и была встречена папой Адрианом II. Надо еще раз я поясню нашим радиослушателям, что папа Адриан II был совершенно православный архиерей, а не какой-нибудь папа римский, как у нас иногда с ужасом говорят. Он был папой римским, но он был православным папой, поскольку в то время еще никакого разделения церквей не было. И он вышел встречать мощи священномученика Климента, как одного из основателя римской церкви, с крестным ходом на 30 километров, как пишут летописи. Они вышли из Рима пешком, со свечами, с молитвами, встретили святых просветителей славян Кирилла и Мефодия, которые тоже встречным крестным ходом подошли к Риму, и потом вместе они вернулись в Рим, внесли мощи в древнейший такой храм Рима, латеранскую базилику. Эта базилика называется полностью Сан-Джованни или Латерано на итальянском языке нынешнем, что значит «святой Иоанн Предтеча», то есть в честь Иоанна Предтечи в Латеране. И там были положены эти святые мощи священномученика Климента, а на утро следующее была отслужена первая божественная литургия на славянском языке. Вот это удивительное событие. Сейчас мощи Климента, вот эта часть почивает в базилике Сан-Клименте, это недалеко от латеранской базилики, на пути к Колизею, и там же рядом в правом пределе, в крипте, почивают святые мощи Кирилла, великого просветителя славянских народов. Патрона, кстати, нашего святейшего патриарха, поскольку в монашестве патриарх Кирилл носит имя Кирилла, просветителя славян. И эти святые мощи являются таким одним из мест паломничества славян. Особенно их почитают болгары, словенцы, словаки. Вот почему-то так особенно его почитают. Хотя он, собственно, у них никогда не проповедовал. Он прожил всего лишь месяц после принесения этих мощей в Рим, получив благословение и совершив свой подвиг, заболел тяжело и был пострижен в великую схиму с именем Кирилл. Был Константин философ, как я уже говорил, и там опочил и был положен вот рядом со своим тоже небесным покровителем Климентом, папой римским, в одной и той же базилике, буквально в нескольких метрах друг от друга. И это стало местом одного из такого вот особого почитания славян.
Наш телефон 959-59-39. У нас, батюшка, есть уже звоночек, вопрос. Мы слушаем вас. Назовитесь, откуда вы?
Добрый вечер.
Добрый.
Я вот, батюшка Леонид, вам задавала как-то вопрос. Не знаю, может, вы уже и ответили на него, но у меня, я слушаю не по FM, могла пропустить эту передачу. В общем, по поводу того, что везде печатают иконочки. И на свечах, на коробочках. И, ну, в общем, где и надо, и не надо. Так вот, вы говорили, что какое-то совещание должно было быть. Что там решили на этом совещании? Будьте любезны.
Ну, если Евгений Константинович позволит, я отвечу.
С удовольствием.
Дело в том, что этот вопрос очень серьезный и очень важный. Он встает перед церковью с особенным таким, с особой силой в связи с тем, что развиваются различные возможности копирования, тиражирования, изображения разных священных образов, которые не всегда уместны и не всегда достойно изображаются там, где это нужно. Поэтому этот вопрос действительно стал предметом обсуждения на комиссии межсоборного присутствия по благословению высокопреосвященного митрополита Марка Рязанского и Касимовского, который является председателем вот, комиссии по как раз искусству церковному, богослужению. И вот по его поручению я, как председатель экспертного совета по церковному искусству, подготовил доклад о священных изображениях, об их уместности там, где это уместно, и неуместности там, где это неуместно, соответственно. То есть мы проанализировали то, что сейчас происходит. Действительно, мы зачастую видим, что святые образы становятся частью бытового употребления, иногда низкого употребления. Например, на каких-то обертках, на майках, на каких-то, в общем, ну, предметах, на пакетах целлофановых и так далее. То есть то, что совершенно недопустимо. Нельзя икону изображать на целлофановом пакете. Мы вот об этом как раз подготовили достаточно развернутый доклад. Будет он заслушан в конце марта на комиссии межсоборного присутствия под председательством высокопреосвященного митрополита Марка. И после этого документ получит уже какой-то. Он будет не первый раз заслушан, а уже после обработки. И я надеюсь, что он уже будет подготовлен к обсуждению на ближайшем архиерейском соборе для принятия соответствующих решений. Ну, какие здесь могут быть решения? Прежде всего, мы должны обратиться к сознанию, как говорится, наших церковных людей, которые понимают, что все-таки изображать священные вещи, покупать какие-то предметы, которые носят на себе сакральное изображение, не всегда уместно. И поэтому, знаете, тут сталкивается наше церковное сознание со стихией рынка. Потому что производителям, совершенно иногда светским, абсолютно далеким от церкви, выгодно создавать какую-то сувенирную продукцию, бездумно изображая на ней то, что не подобает. А для нас же с вами, церковных людей, нужно понимать, что не всякую вещь следует покупать. Надо быть очень с этим осторожным. Это первое. А второе, конечно, надо следить за тем, чтобы в наших домах иконочки, которые есть, даже которые мы привозили из святых мест, какие-то образки, не превращались в груду хлама какого-то брошенного и запыленного, и ненужного. А если уж мы привозим что-то, то чтобы эти иконочки соблюдались в чистоте и напоминали нам о тех святынях, которые мы посещали.
Можно же всегда сделать вроде как фотоальбомы, да, которые мы... Да. Все фотографии не в куче же лежат в ящике, правильно? А аккуратно вложенный фотоальбом. И можно сделать такой фотоальбомчик, потому что все эти иконки, они как раз являются памятью о посещении нами тех самых мест, или нам кто-то дарил в память о своем, собственно, молитвенном подвиге, паломничестве куда-то. Вот, вот такие альбомчики нужно создавать.
Ну вот, например, как мы решаем этот вопрос в строящемся ныне воинском храме. Все знают, что строится главный храм вооруженных сил в поселке Кубинка, парк «Патриот», где вообще массовое паломничество людей идет в этот парк на выходные дни, там 30-20 тысяч человек
обязательно. Да, уже сейчас? Ну, уже даже сейчас. Я думал, что уж никто там не сможет быть, потому что это далеко.
Огромное количество
добираться,
людей.
А добираться тяжело туда?
Добираться очень просто. И до, от станции Кубинка ходят, постоянно курсируют автобусы, и люди туда приезжают на железной дороге, потом едут на своих машинах. Там колоссальные парковочные пространства, там изумительный музей вооруженных сил, там рядом проводят танковые биатлоны, там проводятся выставки «Армия там 2018. Вот она собрала 1,5 миллиона человек за 2 недели пришло. Вы представляете, что это было? Я видел съемки с коптера с большой высоты. Там просто вытоптали даже огромное количество площади, потому что такое количество людей туда шло. Такой был интерес. И тем более, когда будет великий храм, посвященный Великой Отечественной войне. Я, кстати, хотел бы нашим радиослушателям сказать, что проводится сбор пожертвований. Каждый из вас может хотя бы 100 рублей. Хотя бы 100 рублей пожертвовать. Что же это сейчас не смертельная сумма, а для храма это огромная поддержка, потому что именно народ должен помнить своих предков, а храм посвящен подвигу наших предков в Великой Отечественной войне. Каждое имя там будет практически обозначено, там будет вокруг музея. Это,
ну, так же, как храм Христа Спасителя. Да?
Да, храм Христа Спасителя был посвящен победе в войне 812 года, победе над Наполеоном, а вот храм в парке Патриот будет посвящен вот этому колоссальному, немыслимому вообще подвигу нашего народа и тех, кто примкнул к нам в борьбе с фашизмом. Конечно, это благороднейшее дело. Благороднейшее дело, поэтому я думаю, что, конечно, надо помогать радиостанции «Радонеж». У нас есть смс-сообщение на короткий номер 5522. Пожалуйста, в начале сообщения слово «Вера». И вы можете вопросы задать.
Ну, а пожертвовать можно, написав то же самое, только 4647 номер.
Да, смс-ку.
В тексте сообщения надо написать тоже слово
«Вера». Это
очень важно.
Мы вот таким образом, может быть, маленькие копеечные, небольшие денежки какие-то, но они сливаются в наш какой-то народный такой ручей. И вот это благородно очень. Я вижу, что люди это делают. Вот 50 с лишним тысяч человек уже пожертвовали деньги. Ну, конечно, нам не хватает. Я вот сейчас, мы вчера проводили совещание там на месте, потом приехал министр обороны, возглавил это совещание. Конечно, это добровольное дело, никто никого не принуждает, но это дело благородное. Поэтому каждое имя и жертвующих тоже, оно тоже останется, ну, у Бога, понятно, это самое главное, но и в памяти людей.
Как и мы, поминаем у нас здесь на радио,
да,
в нашем радиоэфирном синодике, все наши жертвователи, которые нам присылают вот такие малые лепты, кто-то побольше, кто-то поменьше, кто как
кто
может.
Как может, совершенно верно. Кто-то может, у кого-то 10 тысяч рублей, это небольшая сумма, а для кого-то это 2 месяца жизни.
Пенсия?
Пенсия.
Что такое?
Да. Пенсия. Поэтому тут никто ничего не требует. Но вот эти вот маленькие лепты, помните, как в Евангелии, одно дело там фарисей, который может себе позволить мешок денег положить, но не кладет от жадности. А другое дело, какая-нибудь старушка, которая приносит свою копеечку на церковную свечку, на какое-то благое дело. Все равно перед Богом вот эти малые лепты, они оказываются иногда настолько велики, настолько существенны. Потому что никто не будет знать, когда придет час смертный, что нас может спасти быстрее. Вот какое-то, может быть, нам кажущееся незначительным доброе дело, а оно в глазах Божьих может оказаться великим и важным.
Батюшка, а почему сейчас-то толпы, как вы говорите, паломников, тысячные, тысячи, десятки тысяч людей устремляются туда, в Кубинку? Храм-то еще не построен.
Да, дело в том, что они прибегают, во-первых, большой интерес, конечно, у молодежи, особенно у детей, к теме армии. Вообще армия, слава Богу, в нашей стране, после такого, знаете, унижения и поругания, которое она претерпела в 90-е годы, вы вспомните, что просто до такой степени было как-то страшно, вот даже позорно считаться причастным к армии, что все как-то перевернулось с ног на голову. А сейчас, слава Богу, снова понимают, как наша армия, в общем-то, доблестно несет свое служение и защищает нашу страну прежде всего, а потом помогает тем, кто действительно нуждается в этой помощи, вот как случилось в Сирии. Если бы не наша армия, не наши военно-воздушные силы, сейчас говорят ВКС, да, военно-космические силы, то Сирия просто была бы раздавлена черной вот этой вот массой действительно людей, продавших свою честь и совесть, не имеющих никакого отношения ни к исламу, ни к чему, а просто профинансированных, ангажированных, в такое средневековье ввергнутых, которые просто уничтожали даже вот святыни Пальмиры. То есть не святыни, а вот памятники. Конечно, святынями это не назовешь, но тем не менее, в культурном смысле это тоже святыни культуры, да? Это можно себе понять. Не так много доходит до нас памятников древности. Просто надо в любом случае бережно хранить то, что дошло до нас испокон веков, потому что это тоже свидетельство развития человечества, прихода к спасению во Христе. А тут вдруг какие-то варвары, возникшие в 21 веке, с кувалдами, с какими-то взрывчатками, приходят в какую-нибудь галерею, построенную людьми, несоизмеримо более высокими в интеллектуальном, духовном, культурном смысле, инженерами, которые 3000 лет назад построили эти потрясающие колоннады. И вдруг вот эти обезьяны, простите, даже по-другому не назовешь, они просто варварски уничтожают вещи, до которых им дорасти еще надо. И вряд ли дорастут. Но вот, слава Богу, что Россия здесь вмешалась, и поэтому наша армия проявила такое, в общем, героическое, конечно, мужество и твердость. И кровь была пролита наших сограждан, военнослужащих, медсестер. В общем, все как вот в то время, в Великую Отечественную войну, когда люди, не раздумывая, отдавали свою жизнь за Родину. И это было подвигом по-настоящему. Такой же подвиг совершали наши военные, сейчас совершают вот в наше время, в эту минуту, когда мы здесь общаемся с нашими радиослушателями, а там несут свою вахту наши ребята и медсестры, те, кто действительно выполняет свой долг по защите людей от зла. И это действительно так, ибо наше присутствие не имеет корысти, а имеет высшую цель защиты добра и людей от наступающего на них чудовищного, черного вот такого порабощения, что ли, вот этим страшным средневековым мрачным пещерным сознанием.
Наш телефон 959-59-39. На ваши вопросы отвечает протоиерей Леонид Калинин. Батюшка, у нас еще один звонок. Пожалуйста, мы слушаем вас. Назовитесь, откуда вы?
Добрый вечер. Иван, я москвич.
Да, здрасте.
Вопрос у меня такой. В храме освещается вода, которую мы берем, пользуемся ей. А вопрос, как она соотносится с живой водой, ну, с той, о которой несколько раз упоминается в Евангелии. Скажем, самарян, скажем, Иисус Христос обещал живую воду.
Спасибо. Но в данном случае Господь с самарянкой говорил о воде, находясь у колодца, и сравнивал Слово Божие и благодать Божию, которую Он дает людям, с той самой живой водой. Поэтому здесь нет такого непосредственного соотношения между... это именно такая аллегория, что даже реки воды живой из чрева потекут. Ну как это? Что значит из чрева? Из пуза потекли какие-то реки? Нет. Это говорит о том, что человек настолько просвещается благодатью, что он становится источником, как вот знаете, как бывает вот родник бьет откуда-то из одной точки, а постепенно превращается в большую реку. Также и христианин, когда он действительно является подвижником, молитвенником и Богу угодным человеком, он становится источником, который напояет многих Словом Божиим, правдой Божией и помогает обрести путь к своему спасению тем, кто прибегает к такому источнику. Ну вот священническое служение, например, оно просто обязывает священника, не жалея себя, делиться этой благодатью, которую он получает от служения божественной литургии, от молитв, от своих чтений священного писания и отцов. И вот это Слово Божие, оно уподобляется источнику воды живой. А что касается воды, освящаемой в храме, конечно, она тоже связана со Словом, поскольку освящается она молитвой. Молитва, как источник тоже Божьего откровения в Слове выраженное, освящает естество водное. На праздник Богоявления, крещение Господне, мы совершаем освящение. Это поразительный по своей полноте и красоте чин, церковный чин освящения воды с призыванием благодати Духа Святого и с явным прямым действием всесильной этой благодати Божией, которая притворяет естество в более совершенное что-то. То есть, понимаете, не меняется, может быть, химический состав, но, как говорят ученые, и даже фильмы об этом снимают, что святая вода, она имеет несколько другую структуру. И каким образом это происходит? Да, под действием слова. Тоже связано со словом, с молитвой, которая привлекает, приводит сюда и соединяет с водой всесильную Божию благодать, притворяющую ее, изменяющую ее и делающую ее носителем вот этой благодати, страшной всяким сопротивным силам, страшной темной силе. Я знавал такие моменты, когда люди, одержимые нечистым духом, например, не могли войти в комнату, которая была окроплена святой водой. Просто не могли. Я видел такие вещи. Поэтому это очень важное свидетельство той силы благодати Божией, которая действует через святую крещенскую воду. Но, с другой стороны, хочу сказать, что вот толпы людей приходят в храмы за водой, иногда совершенно неверующих. Да, воду они берут, но не понимают, что это лишь вспомогательное средство, это не является самим спасением. Спасение нам дается во Христе через таинство исповеди, причастие, когда действительно приходят люди с покаянием в грехах, то есть оборачиваются от греховной жизни к источнику света, к Богу, поворачивают себя правильным образом и начинают свое движение, возврат к источнику света. Вот это есть важнейшее состояние. Еже обратитесь и живу быть ему. Вот как говорится в молитве на исповеди. Хотением не хочу смерти грешника, но еже обратитесь, то есть обратиться, повернуться, вернуться и живу быть ему. Вот какие слова. Вот что нужно. Поэтому, конечно, надо брать воду святую, пользоваться и благоговейно употреблять ее. Но самое главное, это, конечно, исповедь и причастие. Еще я хочу сказать радиослушателям, очень много в этом году приходило людей в храм святого Климента за водой. У нас была прекрасно организована раздача воды, что отметили сотни, наверное, людей. Вот. И при этом мне приходилось очень много разговаривать с прихожанами по поводу пожилых людей. К сожалению, некоторые наши православные сограждане боятся или стесняются обратиться к священнику в случае болезни или предсмертного состояния своих родственников. И вот я много-много слышал разного именно об этом, что люди, к сожалению, не приглашают священника даже причастить своих пожилых, умирающих родственников. Я понимаю, иногда бывает, что пожилой родственник высказывает решительный протест по неверию своему. В этом случае сложнее. Но хотя тоже иногда привести священника не мешает, потому что этот протест может быть высказан конкретно родственнику, который хочет это сделать, но не Богу. Поэтому тут такой момент деликатный, нужно разбираться в этих случаях. Но в большинстве своем, когда человек чувствует себя перед лицом приближающегося своего конца и думает о том, что дальше, и его охватывает ужас и трепет, то в этот момент приход священника, совершение, соответственно, таинства исповеди, совершение соборования, если есть такая возможность, и причащение святых Христовых тайн является самым спасительным, самым важным, самым существенным. Вот недавно, буквально, можно сказать, вот на прошлой неделе я причащал женщину, которой 99 лет. Эта раба Божия причащалась последний раз в 1941 году, в 1941 году. Но поскольку она родилась в 1920 году, немного наших радиослушателей такого возраста вообще еще живы, вот, потому что действительно это уже поколение такое практически уходящее. Но меня поразила ее вера, ее желание причаститься. Вот после такого перерыва с 1941 года по 2019 год, накануне своего столетия, эта женщина приобщилась святых Христовых тайн с полностью такой прочувствованной верой и надеждой на милость Божию, с исповеданием своих грехов, с исповеданием своей веры в Бога. И вот я хочу сказать, что нет больше счастья для священнослужителя, для пастыря видеть реально вот реализуемое спасение человека через силу и действие таинства Христова, великой жертвы, которую Господь принес за людей, и преподание этой частицы святых даров тому немощному, болящему человеку, который более всего в этом нуждается. Поэтому вот не забывайте о своих пожилых людях, не только им воду святую носите, но и приглашайте священника заранее, пока он еще может говорить, пока он еще может исповедаться. А то ведь иногда тянут, боятся батюшку пригласить. Ой, придет поп и отпоет, и все, и сразу, и там он или она помрет. Но это, знаете, вообще не просто несерьезно. Батюшка, если приходит, совершает таинство, то оно укрепляет человека, оно дает ему силы жить. А если уж ему суждено уйти из этого мира, то оно дает ему такой импульс благодати, который является самым важнейшим, может быть, во всей жизни человека деянием, самым важнейшим. Мне вспоминается смерть моего блаженно почившего двоюродного дедушки нашим радиослушателям многим известного Анатолия Борисовича Свинцицкого, которого я удостоился и соборовать, и исповедовать, и причастить в день его кончины. И вот я никогда не забуду, как душа человека просвещается, и даже тело его начинает как бы изнутри светиться, как икона, когда он приобщается к святых христовых тайн. Вот Анатолий Борисович, царство ему небесное, причастился и отдал Богу душу в прямом смысле этого слова, не проходя никаких мытарств, не проходя никакой встречи с бесами, которые бы трясли и требовали отчета за каждый его грех или что. Просто отдал Богу душу, был причащен, просиял божественной этой благодатью, этой удивительным этим светом и ушел в мире. Я вот сейчас каждую литургию его поминаю, ну, как и других, конечно, своих родственников, и у меня удивительное чувство. Я всегда поминаю сразу после протоиерея Валентина Свинцицкого и раба Божия Анатолия, вынимаю треугольную частицу, как за священника почему-то. Так меня учил отец Иоанн Крестьянкин. Так я и делаю, понимая, что он был очень близок по духу к своему дяде, страстотерпцу, отцу Валентину. Слушаем вопрос.
Да, пожалуйста. Я заслушался тоже, батюшка. Чудесный рассказ, удивительно. Как действительно душа у такого человека сама внутри запоет, ныне отпущающий рабу или раба твоего с миром. Да? Вот, да. Вот такой, с таким сознанием представиться Богу, ну что можно сказать?
Да,
удивительно. Лучше кончины и пожелать невозможно. Что ж, 959-59-39, протоиерей Леонид Калинин отвечает на ваши вопросы. Пожалуйста, вы в эфире, слушаю. Назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте, Подмосковье. Я хотела бы присоединиться к пожеланию женщины, которая первой звонила. Меня беспокоит, что очень много духовной литературы, даже в том числе молитвословы, псалтирь, Евангелие, они имеют на обложках своих изображения Спасителя, Богородицы, святых. Вот мне приходилось видеть дореволюционные издания, те же молитвословы. Там изображения эти спрятаны внутрь. Вот как-то, мне кажется, то, что даже я по себе знаю, кладешь в сумку, и как-то не очень хорошо там может много чего быть, и лик соприкасается.
Да, вы правы.
И еще можно спросить, вопрос задать. Вот, может быть, могли бы вы что-то рассказать по поводу христианского общества милосердия? У меня подруга моя в Омске, вот случайно выяснилось, что она попала из церкви, попала в это общество. Оно находится рядом с ее домом, ей удобнее туда ходить. И она мне рассказывает. Из ее рассказа я понимаю, что это какое-то очень подозрительное, сомнительное общество. Потому что помимо того, что они очень хорошую развили социальную деятельность такую, я посмотрела в интернете, они охватили все, что только можно. И участвуют там студенты колледжа медицинского, институтов медицинских, молодежи очень много, что, мне кажется, очень тревожно и страшно. Вот. Ну, они действительно очень много положительного.
Вы знаете, тут надо разделение,
да,
провести.
Спасибо. Понятен. Ваш да. Вопрос понятен. И действительно, как вот здесь вот разделить? Но действительно, милость к людям осуществляется, милосердие, помощь реальная,
очень просто,
физическая.
Евгений Константинович, давайте мы это сразу разделим, чтобы было понятно. Если это общество носит определенный религиозный характер и позиционирует себя не только как какое-то социальное, волонтерское, благотворительное, а именно религиозное общество, которое создается как бы как церковь, ну, позиционируя себя с какой-то религиозной составляющей, то это, к сожалению, секта. И это однозначно секта. И она человека к спасению не приведет никогда и ни при каких обстоятельствах, сколько бы он чего там в ней не делал. Потому что к спасению человека приводит Христос в церкви, которую он сам создал. Он общество благотворительных, кстати говоря, не создавал. Церковь, она является тоже отчасти благотворительным обществом. Церковь очень многим помогает. Вы посмотрите, какую огромную работу проводит наш синодальный отдел по социальному служению и благотворительности. Вот я вам скажу такую вещь, может, она дико звучит. Конечно, мне кажется, что не каждый приход в состоянии заниматься, скажем, вопросами там кормления бомжей, или, допустим, работой с алкоголиками, или, допустим, каким-то вещевым сбором и раздачей. Может быть, не каждый приход. Мне кажется, что не нужно делать такие вещи плохо. Их надо делать так, чтобы действительно максимальную пользу доставить вот нуждающимся, страждущим, болящим, немощным. Поэтому мы, например, наш приход всегда старается перечислить какие-то средства в отдел социального служения, потому что его охват и возможности профессионально так поддержку оказывать и социальную работу проводить гораздо больше, и их возможности совсем другие.
Там... И вклад эффективнее будет. Если мы, делая то же самое, с намерением сделать то же самое, делаем самодеятельное нечто, и что сделают профессионалы, которые за эту копейку, за этот рублик делают гораздо больше и точнее, с большим пониманием, что нужно сделать.
А что касается вот этого общества милосердия, о котором вы сказали, я лично не знаком с их деятельностью. Если там не существует вот такой попытки подмены церкви этим обществом, а это просто чисто благотворительный социальный проект, то, ну, что же тут скажешь, ничего плохого в этом нет. Но если в нем существует определенная религиозная подоплека, противопоставляющая это общество церкви, то это однозначно секта, и ни в каких проектах этого общества я не рекомендовал бы участвовать, потому что получается так, что делая добро одной рукой, как бы, они делают зло другой. То есть, помогая бедным, нуждающимся, болящим там каким-то, они с другой стороны людей уводят от Христа и церкви его, в которой только существует таинство и возможность, физическая возможность спасения. Я даже так бы сказал, физическая возможность, потому что таинство преподается нам в физическом, ну, особенно причастие, да, как бы вот в реальности этого трехмерного мира. Это удивительный дар Божий. И если эта церковь, если это общество милосердия подменяет собой церковь, то бежать как от огня. И о батюшкам местного храма или епископу сказать: вот, владыка, благословите. Вот такая-то вот вещь завелась у нас. Надо принимать меры, надо либо их как-то вразумлять и приводить в лоно церкви православной, либо нужно и церкви поактивнее участвовать в благотворительных проектах, чтобы наше бездействие, а иногда оно бывает, не было бы нам, Богом, вменено в вину.
959-59-39, звоните к нам сюда на Радонеж, задавайте вопросы на любые темы. Протоиерей Леонид Калин способен мне батюшка ответить на любой вопрос, который каким-то образом возникает в нашем церковном быту, в жизни, вообще в жизни нашей церкви. Пожалуйста, вы в эфире, назовитесь, откуда вы?
Здравствуйте, Москва, Марина.
Здравствуйте, Марина.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, вот я работаю в школе, и День Святого Валентина 14 февраля. И ставят администрации ящик, куда, значит, дети кидают валентинки аж за несколько дней до этого дня. И, значит, такое помешательство начинается у детей. Потому что я считаю, что это развращает детей. Пишут и глупости, и как-то тема эта вот любви аж с первого класса начинает звучать в школе. И делает эта администрация вне там плана воспитательной работы, вне учебного плана, а просто вот такая приятная какая-то вот такая вот для них, ну, так кажется, что приятная какая-то такая забава для детей. На самом деле это вредно очень.
Понятно, спасибо, вот, Марина.
И вот как-то разъяснить, нельзя ли как-то вот со стороны вот церкви разъяснение администрации? В основном это по незнанию, по непониманию.
Да, Марина, спасибо. Вопрос у вас ваш более чем понятен. И
мне кажется, что вот этот момент, вообще, честно говоря, это входит в сферу нашего отдела религиозного образования и катехизации, который имеет свои связи, в том числе и с московским управлением, департаментом образования. Я думаю, что ваш вопрос мы переадресуем вот в этот отдел, тоже синодальный. У нас же церковь очень уникально устроена, на самом деле. И она состоит именно из верующих людей, которые каждый по каким-то дарам, по благословениям выполняет свое служение. Поэтому есть как раз вот у нас такой синодальный отдел, который занимается образовательной работой и взаимодействием с государственными, в том числе, органами. Я думаю, что если доброе, духовное разъяснение внести в виде какого-то письма, в виде какого-то обращения, потому что действительно, вы, Марина, вы правы, например, масленицу тоже, сейчас будет скоро масленица, начнут делать чучело, там сжигать, это все очень замечательно, это все прекрасно, но нельзя придавать этому действительно такой оттенок языческого какого-то празднования, знаете, религиозно-языческого празднования, это совершенно недопустимо, мы же крещеные люди. Как же можно смешивать одно с другим?
Они неязычество сейчас поднимают голову, да, под видом возвращения к народности и каким-то.
А таким. На самом деле, в общем-то, получается, что люди, которые искуплены кровью Христовой, уже которые сделали свой шаг, и которые, в общем-то, если их спросить, ты православный, они скажут, да, я православный. А что ж ты тогда участвуешь в языческих каких-то мероприятиях, а то еще волхва какого-нибудь пригласят, и это вообще позор какой-то становится. А когда приходит Пасха, начинают нам иногда говорить, ну это нетолерантно праздновать Пасху, что же это такое? Вы христиане, вот у нас есть мусульмане, у нас есть буддисты, у нас есть иудеи, вот а как же, они не празднуют, а вы празднуете, мы не
можем.
Самое
главное, что ни иудеи, ни мусульмане не обеспокоены этим. Это люди возражают, те, которым просто поперек горла христианство как таковое, то есть атеисты, безбожники откровенные и активные, а верующие люди, которые исповедуют другую конфессию, они не выступают большей частью агрессивно по отношению к христианству, они свое празднуют.
Ну, в принципе, да, верующий человек как быстрее найдет общий язык. Вот мне доводится тоже общаться с людьми иных даже религий, и мы тут служим на Клементовском переулке, рядом у нас татарские улицы, тут и мечеть самая древняя в Москве.
Да, наше радио стоит на Большой Татарской улице.
Радио, да. Поэтому мы как-то взаимодействуем. Я вспоминаю Сирию до войны, когда много раз там бывал, и какое чудо это было, вот какая чудесная цветущая страна, когда не было там никакого намека на возможность подобного, что случилось потом. Поэтому, конечно, вот эта третья сила, она-то больше всего и усердствует в том, чтобы как-то рассорить, развести всех по разным клетям и внедрить какие-то совершенно дикие праздники, которые, в принципе, ну, Хэллоуин, например, совершенно не свойственны нам.
Но тут нужно еще нашим педагогам посоветовать. Я думаю, важно развить просто чувство даже какое-то эстетическое, потому что это какое-то еще в дурновкусие, духовное дурновкусие. Эти все Хэллоуины, эти Валентиновые дни и так далее. Но у нас уже передача на исходе, а вопросы очень важные пришли нам по телефону, нам звонили, задавали их. Вот один из вопросов, на какой адрес отправить помощь? Во-первых, как храм называется? Есть ли там какой-то сайт уже? Там есть какая-то деятельность? Там, можно ли на сайте интернетом?
Вы знаете, я видел в отделениях, например, ВТБ банка, у них есть реклама, точно есть реклама фонда «Воскресение», так он называется, фонд «Воскресение», который собирает пожертвования на строительство главного храма вооруженных сил. Я очень рекомендую и эти деньги не пропадут, это не будет кому-то в карман, это действительно пойдет на стройку. И, кстати говоря, так как они строят, я вчера вот еще раз убедился, я, честно говоря, в жизни не видел, я много видел строек, чтобы так качественно, с таким чувством вот ответственности. Я потом спрашивал строителей, как ваши внутренние... Они говорят, вы знаете, мы участвуем в святом деле. Вот это меня очень порадовало, и поэтому все наши радиослушатели, которые свои лепты внесут, они тоже поучаствуют в святом деле.
На самом деле, вы развеяли многие мои предубеждения, потому что я, честно говоря, за большим скепсисом, когда узнал строительство этого храма, отнесся к этому деланию. Во-первых, думаю, боже, Кубинка, далеко, зачем, для кого? Такие размеры несусветные, гигантизм какой-то совершеннейший. Во-вторых, сама архитектура этого храма, ну, какая-то такая, ну, не то что давленческая, но уж более экстравагантная, скажем так. Но у нас уже заканчивается передача.
Я думаю, что это мы посвятим отдельную передачу.
Да,
я приглашу
бы
сюда главного архитектора, а может быть приглашу сюда кого-то из военачальников, которые занимаются этим грандиозным и очень важным проектом для нашей страны, потому что мы должны помнить, что у нас были такие периоды истории, которые никогда нельзя забывать, и мы должны славить и гордиться нашими великими.
Последний интриг. Вопрос, который мы сейчас можем принять быстренько, кратенько говорите, задавайте, мы также кратко
Добрый
стараемся
вечер,
ответить.
Батюшки.
Добрый.
Это Подмосковье, Татьяна. Благословите, батюшка.
Да, Бог благословит.
У меня, знаете, какой вопрос, коротенький. Вот я читаю закон Божий, Евангелие, церковную литературу, Псалтирь, и очень есть для меня важные, самые важные моменты. Можно ли их аккуратненько карандашиком подчеркнуть? Не будет ли это невежество?
Я думаю, что не будет, поскольку делается с благоговением и с желанием возвратиться к этому тексту в следующий раз.
Даже мы, когда готовимся к передаче, вот у меня передо мной Священное Писание, Библия, Евангелие отдельные, несколько даже книг здесь. И когда готовимся, конечно же, какие-то пометочки вставляем на полях, собственно, поля для этого и предназначены.
И в древних книгах, которые мы читаем в церкви, я тоже часто вижу пометки. И удивляюсь, книга 17 века, какой-то из наших предков сделал там на полях какую-то небольшую ремарку. Это всегда нас связывает, это уже наше поколение.
И некоторые книги, старинные книги, славны, может быть, даже тем, что именно на полях этих книг какие-то меленько, так сказать, вот эти ремарочки, как сказали, изложены святыми нашими, замечательными нашими богословами. Так что главное не использовать это по какому-то другому назначению, да, не записывать размеры каких-нибудь там ненужных вещей и так далее. Ну что ж, дорогие друзья, мы заканчиваем наш сегодняшний эфир. На ваш вопрос отвечал протоиерей Леонид Калинин. Спасибо, батюшка.
Большое. Спасибо.
Я хочу напомнить вам, что мы продолжаем существовать, вот эти все годы существовали, продолжаем существовать исключительно на ваши пожертвования. Не забывайте об этом. Не забывайте нас слушать в Петербурге. Мы постоянно слышим вашу помощь и обращаемся к вам. Звоните. Раньше звонили как-то побольше из Петербурга, из области. А сейчас что-то звонков поменьше бывает. За граница то же самое. Пожалуйста, звоните к нам. Есть Хронопэй, есть PayPal, системы, которым легко можете воспользоваться, если захотите еще и нам помочь. Мы единое братство, эфирное братство Радонеж. Здесь мы в эфире, все находимся единое с Богом, что очень приятно. Спасибо большое.
Спасибо. Всего доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений –